Таково происхождение змея, переделанного в христианских веках в сатану. Он есть от, об и аур Моисея и каббалистов. Когда он в своем пассивном состоянии, когда он действует на тех, кто невольно бывает втянуты в его ток, астральный свет есть об или пифон. Моисей решил истребить всех тех, кто, будучи чувствительным к его влиянию, позволяет себе легко подпадать под власть порочных сущностей, которые носятся по астральным волнам, точно рыба в воде. Сущностей, которые окружают нас и которых Бульвер Литон называет в Занане обитателями порога. Он становится от, как только его оживотворяет сознательный ток бессмертной души, ибо тогда астральные токи действуют под руководством или адепта духа чистого, или же способного месмеризатора, который сам чист или знает, как направлять слепые силы. В таких случаях даже высокий планетный дух, один из того класса существ, которые никогда не были, хотя среди этих иерархий имеются многие, кто раньше жили на нашей Земле, спускается временно в нашу сферу и, очищая окружающую сферу, дает способность субъекту видеть, открывая в нем родники истинно божественных пророчеств. Что же касается термина «аур», то это слово употребляется для обозначения неких оккультных свойств универсального посредника, которые касаются непосредственно алхимии и не представляют интереса широкой публики. Создатель гомеомерийской философской системы Анаксагор из Клазомены твердо верил, что духовные прототипы всего, а также их элементы, находимы в беспредельном эфире, где они порождаются, откуда они исходят и куда они возвращаются с Земли. Так же, как индусы, которые олицетворяли свою акашу, небо или эфир, и сделали из нее божественную сущность, греки и латины обожествили эфир. Вергилий называет Зевса отцом вездесущего эфира. Магнус – великий бог эфир. Существа, о которых мы говорили выше, суть элементальные духи каббалистов, которые христианским духовенством считаются дьяволами, врагами человечества. Уже Тертуллиан, серьезно говорит Домюссе в своей главе о дьяволах, формально раскрыл секрет их коварства – открытие, которому нет цены. А теперь, когда мы так много узнали о мыслительных трудах святых отцов и их достижениях по астральной антропологии, должны ли мы вообще удивляться тому, что в своем усердии к духовным исследованиям они настолько пренебрегли своей собственной планетой, что временами отказывают ей в праве двигаться и даже быть круглой? А вот что мы находим у Лангхорна, переводчика Плутарха. Дионисий из Геликарнаса придерживается того мнения, что Нума построил храм Весты в круглой форме для того, чтобы представить форму Земли, ибо под Вестой он подразумевал Землю. Кроме того, Филолай вместе с другими пифагорейцами верил, что элемент огня помещен в центре Вселенной, и Плутарх, говоря об этом предмете, бросает замечание о пифагорейцах, что они полагают, что Земля не без движения и также не расположена в центре мира, но совершает свое вращение вокруг сферы огня, будучи не самой ценной, не главной частью великой машины. Как сообщают, и Платон придерживался того же мнения, поэтому кажется, что пифагорейцы опередили открытие Галилея. Стоит раз допустить существование невидимой Вселенной, что кажется факт, если рассуждения авторов невидимой Вселенной когда-нибудь будут приняты их коллегами, как многие из феноменов, до сих пор казавшихся таинственными и необъяснимыми, становятся простыми и понятными. Она действует на организм магнетизированных медиумов. Она пронизывает и насыщает их насквозь. Будь она направлена могучей волею месмеризатора или же невидимыми существами, которые достигают тех же результатов. раз это молчаливое действо совершено, астральный или звездный призрак месмеризованного субъекта покидает свою парализованную земную оболочку и, побродивший по беспредельному пространству, возносится к порогу таинственной сферы. Для него врата портала, возвышающегося над входом в молчаливую страну, частично раскрыты. Они широко распахнутся перед душой погрузившегося в транс сомнамбулы или сомнамбулы только в тот день, когда, соединившись со своей высшей бессмертной сущностью, она навсегда покидает свою смертную оболочку. А до тех пор ясновидец или ясновидица могут смотреть только через щель. От остроты духовного зрения ясновидца зависит, больше или меньше он увидит в эту щель. Тройственность в единстве – это идея, общая всех древних народов. Три деджатас – индийской тримурти, три головы еврейской кабалы, три головы высечены одна в другой и одна над другой. Троица египтян и троица мифологической Греции одинаково были изображениями первой тройной эманации, содержащей два мужских и один женский принцип. Это союз мужского логоса или мудрости, проявленного божества, с женской аура или святая пневма, которая есть сефира каббалистов и софия утонченных гностиков, которая произвела все видимое и невидимое. В то время как истинное метафизическое толкование этой вселенской догмы оставалось в святилищах, греки со своими поэтическими инстинктами олицетворяли ее во многих очаровательных мифах. В празднествах в честь бога Дионисия Нона бог Вакх, между прочими аллегориями, представлен как влюбившийся в нежное дуновение святая пневма по имени Аура Плацида. А теперь мы представляем слово Готфри Хиггинсу. Когда невежественные отцы составляли свой календарь, они сделали из этого нежного дуновения зефира двух римско-католических святых. Святые Аура и Плацида, мало того, они дошли до того, что из веселого бога Вакха сделали святого Вакха и в самом деле показывают его гроб и останки в Риме. Празднование дня обоих благословенных святых приходится на 5 октября, в конце праздника святого Вакха. Насколько более поэтичен религиозный дух, находимый в языческих легендах севера о творении, и насколько его там больше? В беспредельной пропасти мировой бездны в Генунгагапе, где в слепой ярости свирепствует и сталкиваются космическая материя и изначальные силы, внезапно подул несущий таяние теплый ветер. Это непроявленный бог послал свое благодетельное дыхание из Маспелхейма, сферы небесного огня, в сияющих лучах которого пребывает его великое существо, далеко за пределами материального мира. И анимус этого невидимого. Дух, витающий над темными бездонными водами, вызывает порядок из хаоса, а после того, как дала первый импульс всему творению, первопричина удаляется и остается навсегда в стату абскандита. В этих скандинавских языческих песнях заключена и религия, и наука. В качестве примера последней возьмем концепцию о Торе, сыне Одина. Каждый раз, когда этот Геркулес Севера хочет схватить рукоять своего ужасного оружия, громовой стрелы или электрического молота, он обязан надевать свои железные перчатки. Он также носит магический пояс, известный как пояс силы, который, будучи надет, очень увеличивает его небесную силу. Он разъезжает в телеге, которую тянут два барана в серебряных уздечках. И его ужасающий лоб окружен венком из звезд. Его колесница имеет заостренный железный шест, и рассыпающие искры колеса постоянно катятся по грохочущим грозовым тучам. Он бросает свой молоток с неотразимой силою в восставших великанов Инея, которых он растапливает и уничтожает.